Недаром есть такое выражение «род Каинов», «род убийц». А есть, напротив, «род святой». Посмотрите, перед Рождеством читается самое скучное Евангелие, наверное, за весь год, когда перечисляются имена. Один родил другого. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова. Иаков родил. Прям помрешь, пока дочитают. На самом деле выражена потрясающе глубокая мысль. Огромная зависимость оказывается в каждом роду, в каждом племени, в каждом народе. Зависимость от предков к потомкам. Оказывается, духовное состояние, нравственное духовное состояние предков в огромной степени оказывает влияние на потомков. Это то, что можно назвать родовым свойством. И вот есть родовые повреждения, они очень серьезны. Вот эта вот идея, она почему очень важна? Потому что она заставляет, хочет того или нет родители, если они хотят, чтобы их дети были хорошими, ради Бога, будьте сами хорошими. Когда мы завидуем направо-налево, когда мы жадничаем, когда мы лукавим, лицемерим, воруем и так далее, не ждите. Вносится повреждение в душу, и оно, оказывается, это повреждение, отлагается на наследственной системе человека. Гены – это не телесная природа, а духовно-телесная. Надо же это понять. Духовно-телесная. И поэтому вот эта наследственная передача свойств, это является фактом, реальностью. Сейчас уже об этом говорит биология, говорит как об элементарном факте. А посмотрите, как задолго до биологии об этом знали. Посмотрите, жития как написаны. У многих у них даже стереотип. Такой-то, то есть будущий святой родился от каких? От благочестивых там и так далее родителей. И так далее. Идея важна. Идея какая? Так вот, значит, вследствие греха Адама, вследствие личного греха, который есть только грех, было какое? Произошло повреждение всечеловеческого характера, то есть коснулось самой онтологии, то есть сущности человеческой природы. И второе повреждение локального характера, которое распространяется на определенный род. И так вошел род Каина, род Сима, а помните, там сыновья Ноя тоже. И так далее. И пошло. И каждый народ имеет свои особенности. Так вот, я немножко отвлекся, но специально отвлекся, поскольку вот это понятие родового повреждения, оно в высшей степени важно для каждого человека. Итак, насчитывает богословы целых три греха. Личный, первородный, родовой. Мне кажется, что грех – это только личный. А приписание, употребление слова «грех» к первородному – и к родовому очень неудачно. Ребенок не виноват, что он рождается слепым или глухим. Не виноват, когда он рождается даже, рождается уже с жестокостью, уже с жадностью. Он еще ничего не понимает. Он не виновен в этом, но он бедный уже человек. Как ему трудно будет в жизни. И чем это кончится? Ой, не будем гадать. Ну хорошо, в чем существо жертвы Христовой? Грех состоял в расторжении связи человека с Богом. Бог Слово воплощается, соединяется с человеческой природой. Соединяется с человеческой природой. Не с человеком отдельным индивидуумом, а с человеческой природой. Происходит Бога воплощение. Или, как в символе веры, вочеловечение. Вочеловечение происходит, то есть соединение. Какое? Впоследствии это описывается уже в четких категориях. Когда это обдумывали, размышляли, описывается в четких категориях, что произошло соединение неслитное. Это очень важно. Посмотрите, вся индуистская мысль. Там сливается божество с человеком. Получается что-то среднее. Нет, нет. Ничего среднего не получилось. Соединились, но не перемешались. Неизменное произошло соединение двух природ, божественной и человеческой. Никаких изменений. Неизменно, неслитно и неизменно. И плюс еще, что совсем это уже вообще невероятно, для всей античной мысли. Бог может соединиться, может уйти, не правда ли? Неразлучно и нераздельно. Все, акт онтологического характера, что называется, навеки вечные. Вот о чем учит христианство. Произошло соединение божественной природы с человеческой. Но и здесь мы видим некие вещи совершенно удивительного порядка. Мы все, наверное, читали Евангелие и, конечно же, обращали внимание на некоторые вещи. Вещи такого рода. Христос искушается, например, в пустыне. Искушается, на самом деле, никак не предлагает ему дьявол. Одно, другое, третье. Предлагает. Христос отвергает. Посмотрите, как Христос реагирует на лицемерие этих вождей, религиозных вождей народа, этих духовных лидеров, старцев, учителей, иерархии, там, первосвященники, архиереи, священники. Как он реагирует на их лицемерие, на их ханжество. Называет их змеи порождения ехиднины. Кстати, я не знаю, кто бы мог еще это сделать. Представляете? Это что-то страшное. Сколько раз его собирались просто побить камнями. Многократно. То есть он приходил в гнев. Однажды, помните даже, сделал кнут и кнутом изгонял из храма. Продающих и покупающих. То, что, кстати, и у нас нужно было бы тоже сделать, если где в храмах продается, покупается. Но Христос второй раз уже придет иначе. А кто-то другой, не знаю, сделает это или нет. То есть вы видите, у него возникают эмоции. В Гефсиманском саду, вы помните, он обращается к Отцу: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Правда, он тут же прибавляет: «Но не как я хочу, но как ты». То есть он высказывает самые естественные человеческие свойства, хотя тут же показывает потрясающие, если хотите, послушание Богу, доверие Богу, послушание Ему. Что удивительно. С другой стороны, мы видим, говорит: «Я и Отец одно». На кресте что ему? Говорит: «Если ты Сын Божий, сойди с креста». От него отошли многие, просто возненавидели за то, что он делает себя равным Богу. Удивительные вещи мы находим в Евангелии. То он о себе говорит прям: «Человек и все». Приходит: «Где вы положили Лазаря?» Спрашивает. Когда увидел плачущих сестер, сам прослезился. То есть мы видим в нем нечто, то, что мы ни в ком никогда не видели. Это, с одной стороны, полноценная личность. С другой стороны, мы видим проявление как человеческого самосознания, так и божественного самосознания. Это, конечно, явление уникальное, но я бы сказал, в истории. В истории. Чтобы одновременно проявлял и то, и другое. Сами страдания носили человеческий характер. Вплоть до того, что: «Боже мой, почему ты оставил меня?» Прям человек же кричит. Бог не может этого кричать. Совершенно ясно. То есть вот это вот название себя и Богом, и явил это божество. И явил, воскрешая мертвых, исцеляя больных и так далее. Преображаясь на горе, наконец воскреснул, он проявил и божество, и человечество в полной мере. В послании к евреям мы читаем поразительные слова. Просто поразительные слова. Бог, вождя спасения нашего, вождя, там, к сожалению, в русском тексте написано даже с маленькой буквы, это просто беда. Ну уж, ладно. То есть Христа, Бог, вождя спасения нашего, совершил через страдания. Точка. Вот здесь, наверное, есть преподаватель русского языка. У вас замечания есть? Бог, вождя, совершил через страдания. Так можно говорить по-русски? А мне нельзя. По-русски написано. Что такое? Вождя спасения нашего совершил через страдания. На самом деле, вот что такое. Можно понять переводчиков. Почему дрогнула их рука. И они по-русски написали то, что никак нельзя писать. За что им любой школьный учитель поставил бы, знаете, ошибка. греческое слово там стоит. Но страшное слово стоит. Слово, которое на русский язык переводится «сделал совершенным». Бог, вождя спасения нашего, надо было написать, сделал совершенным через страдания. Понимаете что? Понимаете теперь, почему переводчики не написали? Как? Христос был несовершенным? Что за абсурд? Это противоречие всему христианскому, кажется, учению. А оказывается, нет. В том-то и дело, что при Боговоплощении Бог Слово не исцелил тут же человеческой природы, не сделал ее тут же бессмертной, нетленной и бесстрастной. И вся жизнь Христа показывает об этом. Он воспринял природу тленную, смертную и страстную, как мы видим, безгрешными страстями, гневался и так далее. Так? В том-то и дело указывается великая мысль. Через страдания до смерти совершилось это исцеление природы. Теперь мы поем «Смертью смерть попрал, уничтожил». Возникает вопрос, почему и зачем? Разве Бог не мог это сделать своей властью? Он же Бог. Это вопрос, еще раз подчеркиваю, это важнейший вопрос. В том-то и вся суть, что Бог не может, слышите? Вот мы говорим «всемогущий Бог». Нет, нет, совсем не всемогущий. Он не может коснуться человеческой свободы. Он не может насильно спасти человека. Вы слышите? Не может. Человек должен проявить сам к этому свою свободу, свое личностное проявить участие. Бог не может коснуться свободы. Если было бы не так, он бы просто не дал бы первым людям согрешить и все. И все, и больше ничего. Не может. Вот почему потребовалось. С одной стороны, человеческое участие, ибо Христос Бога человек. Причем какое участие? Смотрите, мы, я не знаю, одной минуты не можем провести, что называется, без греха. Здесь прожить жизнь и не согрешить. Это действительно только будучи соединенным теснейшим образом с Богом, как и мы, может быть, часто иногда после причастия, некоторое время, все-таки можем еще пребывать, ну, в некоторой, я бы сказал, в святости. Так и он, соединенный с Божеством, мог находиться в этом. Он провел жизнь безгрешную, без личного греха. И вот здесь и осуществилось то, что не мог сделать ни один человек с самим собой. Никакой подвижник не мог уничтожить себе смерть. Не мог получить того, что мы называем новое тело. Бессмертное, нетленное, бесстрастное. Не может. Никто. Так соединяется божество с этим нашим, человеческой, этой природой. И через страдания до смерти убивается это жало смерти. Вопрос. Почему? Почему это требуется? Я опять повторяю опять этот вопрос. Попытаюсь ответить. Вы знаете, наш мир весь закономерен. Это всем понятно. Чем являются все эти законы? Даже внешние физические, особенно нравственные и духовные, чем они являются? Они являются ничем иным, как отображением свойств самого Бога. Слышите? Человек есть образ Божий. Человек – образ Божий. То есть его свойства человека являются отображением свойств Божьих. Этот весь мир тварный есть не что иное, как отображение Бога. Все эти законы, поэтому, присущие этому миру, они являются ничем иным, как отображением свойств самого Бога. Теперь понятно, почему Бог не может нарушить законом, устоев существования этого мира. Это значит нарушить что? Свои собственные свойства. Перестать быть Богом. Бог не может перестать быть Богом. Бог не может изменить свои свойства, потому что Он Бог. Абсолютное существо. Так вот, существует один из законов, который для данного случая в высшей степени важен. Какой это закон? Закон необходимости труда, если хотите, пота, страданий, для восстановления чего бы то ни было нарушенного. Посмотрите, что бы мы ни нарушили, что требуется? Это закон. Что? Труд. Что-то поломали, что-то испортили. Даже вещи внешние. Посмотрите, какие страдания приносит изменение, вот это внедрение человека, неразумное внедрение человека в окружающую природу. Каким страданиям приводит. Соответствующие последствия имеют. И для того, чтобы исправить, опять нужны страдания. Человек повредил свой организм. Какие опять требуются страдания, чтобы все это исправить и исцелить? Закон каков? Невозможно восстановить в полной целостности, здравости, так, то, что повреждено. И чем сильнее повреждение, тем больше требуется труд и страдания. Иногда уже, знаете, говорят так, операция на сердце. Тяжелейшая вещь. Но или-или. Выхода больше нет. Таков закон. Теперь мы понимаем, почему потребовались страдания. Не своим всемогуществом Бог взял и исцелил. Воспринял природу и исцелил бы ее воплощение. Правда? Когда воплощался бы, исцелил бы ее. Зачем крест? Зачем смерть? И воскрешать ничего не надо. Вот, оказывается, почему. И вот человечество, человеческая природа во Христе, поэтому она претерпела все это. Как претерпела? Добровольно. Но не как я хочу, а как ты. Поэтому святые отцы поразительно употребляют сюда фразу, которая сначала приводит недоумение, что Христос через страдания в своей жертве исцелил природу в самом себе. Вы знаете, это поразительная вещь. Один за другим. Кого не возьмешь? В самом себе. В себе самом. В самом себе исцеление произвел. Не где-нибудь. Понимаете, о чем писал апостол, когда сказал, «Бог, вождя спасения нашего, сделал совершенным, совершил через страдания». Вот она в чем причина. Бог не мог не исполнить того, что является естественным, если хотите, отображением его божественных свойств. Вот что произошло. Вопрос другой возникает. А что нам-то от этого? Что он в себе самом исцелил? Правда же? Он исцелил. Хорошо, воскресил, смертью смерть победил. А нам что? А мы при чем? А мы все рождаемся, как и рождались, смертные, и тленные, и страстные, да еще как. В том и еще одно великое благодеяние, которое дано нам. Мы находим странные слова в Евангелии, к которым мы привыкли, правда, но на самом деле они очень странные. Он говорит, создам церковь мою. Ну, там и врата адова не одолеют ее. О чем он говорит? Апостол Павел пишет, что церковь – это есть тело Христа. Ну, как тело Христа есть церковь? Если мы обратимся к интересным словам Евангелия от Иоанна, вот вчера был как раз праздник его, Иоанна Богослова, то он там приводит беседу Христа с одним из ученейших богословов иудейских, Никодимом. И в частности говорит ему, если кто не родится от воды и духа, тот не может войти в Царство Божие. Никодим ничего не понял. И неудивительно. Что он мог в то время понять? Последующая история показала нам, что происходит после воскресения Христа. В день Пятидесятницы происходит нечто, опять-таки, то, что в истории никогда не было. То, что в церкви называется шествием Святого Духа. Созидается церковь, и в ней устанавливаются таинства. Слово «таинство» говорит от слова «тайна». Одна из этих тайн как раз раскрывает смысл, самый главный смысл указывает на то, каким образом жертва Христа получает свое полное и абсолютное выражение в любом человеке. В крещении человек, с верою принимающий это таинство, получает семя, семечко того нового человека, которого воссоздал Христос своим воскресением. Семечко нового человека получает человек в крещении. Один из великих отцов церкви так и писал. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу преснодевы, и пребывает в нем, в крещенном, как семя. Семя дается вот этой новой природы. У апостола Павла есть учение о ветхом и новом человеке. И вот в данном случае семечко только нового человека. Видели семечко яблони? Видели. Яблоня тут или что тут? И кажется, и она вся, и ничего нет. Просто семечко. Вот что в крещении получает человек. Только семечко. Только семечко. Но от человека уже теперь зависит. Возрастет это семечко. Создаст он надлежащие условия. Будет он обрабатывать почву. Будет он поливать. Будет он удобрять. И так далее. Даст он возможность произрасти древо из этого семени, которое напитает плодами этого человека. В каждом из нас, в каждом крещенном это семечко есть. А вот в какой степени оно развивается в каждом человеке, это зависит только от человека. Говорят, в пирамидах несколько тысяч лет лежали семечки пшеницы. И что? И ничего. И никакого плода. Говорят, вон крещенный, а он хуже некрещенного. А чем он может быть лучше? Если ему что дали, но никакого развития не получает. Только правильная духовная жизнь дает возможность у человека развития этого семени. Когда человек из обычного вот нашего состояния может дойти до таких высот, как, например, наш великий святой, которого память, столетие которого мы в этом году отмечаем, преподобный Серафим Саровский. Он показал, вот что может стать человеком, у которого произошло это семя. Итак, суть жертвы Христовой в чем же? В том, что в принципе, получило человечество во Христе исцеленную, воссозданную, бессмертную, нетленную, бесстрастную природу. И к этой природе отныне каждый из нас может приобщиться. Приобщается этот человек, рождается новый человек. Как? Через веру и вхождение в церковь, в таинстве крещения. Кто веру имеет и крестится, спасен будет. Так написано. Вот, оказывается, где тот мостик, который существует между Христом воскресшим, между Христом в себе самом, воссоздавшим человеческую природу, и каждой отдельной личностью, каждым человеком. Обычно мы рождаемся, нас никто не спрашивает. Правда? Мы говорим, мы не виноваты, что родились. Рождение новое, нового человека совершается только самим человеком. В смысле, от него зависит. Требуется вера, которую предваряет искание, искание истины, искание смысла жизни, искание святыни, правды, если хотите, святости. Только это искание приводит человека к церкви, и в этой церкви он получает вот этот залог или семя нового человека. Он становится христианином. Христианином. Семя Христа отныне в нем. Ну, вот так, кратко, если можно изложить вот этот вопрос. Так это вопрос очень серьезный, и о нем, я думаю, будет очень хорошо, если вы еще будете говорить, и еще будете говорить, и, может быть, и будете читать, и так далее. Но суть дела именно вот в этом. Вот почему жертва Христа необходима. Еще раз повторяю. Почему никакой основоположник другой религии не мог ничего сделать? Все основоположники других религий были кем? Учителями. У Христа учительная функция была вторичной. Первая – жертва. Жертва. Почему мы так чтим крест? Почему мы так чтим воскресение? Почему для христиан нет больше праздника, чем воскресение Христова? Почему крестик мы все носим на себе? Это знак нашего спасения. Он напоминает нам о том, что мы получили и что необходимо от человека, свободно принявшего веру во Христа. Ну вот так. Да, я понимаю, что тут еще много, может быть, различных вопросов, поскольку нюансов здесь много, но суть дела вот в этом. Ну хорошо. Ну что, теперь можем приступить к другому, да? Ну, сейчас давайте.
Многие русские молодые люди обращают внимание на уважение к вере, существующее в мусульманском мире. Их проповедники тоже убедительны. На что бы вы обратили их внимание, сравнивая ислам и православие? Спасибо.
Вы знаете, для того, чтобы говорить о таких вопросах, надо бы немножечко показать истоки ислама, основные пункты веры и морали. Но, сами понимаете, это невозможно сейчас уже. Это надо специальную лекцию. Скажу я о другом. Владимир Сергеевич Соловьев как-то однажды обратился мусульманской к этой теме и оставил довольно неплохую работу. Он вообще-то писатель очень хороший, и можете посмотреть. Он полностью основывает эту свою работу на Коране. И, я бы сказал, подходит к оценке этой религии без, знаете ли, какого-то критицизма излишнего и так далее. Достаточно объективно. То есть то, что и требуется. На что он обращает внимание? Ну, вы сами понимаете, когда я вдруг ссылаюсь на него, на что он обращает внимание. Не я же обращаю, правда же? Да, это он говорит. Если ошибаюсь, то это он. Да я тут ни при чем. Вы же понимаете прием. Какой? Да. На что он обращает внимание? В частности. И частность очень серьезная. Он утверждает, что ислам – это религия без идеала человеческого совершенства. Утверждает он это по той простой причине, что он посмотрит, какие там заповеди, какие требования к человеку. Они очень хорошие. Многие требования очень хорошие. И во многих положениях нравственность очень хорошая. Она какая? Ну, скажем так, общечеловеческая. Она не знает, знаете чего? Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Эта религия не знает. И не только, наверное, не знает. Было бы интересно, если бы кто-то из мусульман здесь был, можно было бы даже спросить. А не кощунственно ли даже это звучит, чтобы призывать человека быть совершенным, как Аллах? Я думаю, что, наверное, многие бы, возможно, так и сказали, что это слишком. Вот я бы сказал, самое важное уже отличие в области духовной и нравственной, отличие между христианством и мусульманством. Христианство научает человека обращаться к Богу как «Отче наш», «Отец», «Отец». Будьте совершенны, как Отец ваш совершен есть. Вы понимаете, какой дается потрясающий потолок? Владимир Сергеевич Соловьев не нашел такого потолка там. И он поэтому сказал: это религия без вот этого идеала совершенства. Да, там есть требования, но эти требования, они, так сказать, ну, общечеловечные требования. Есть своя специфика, но опять-таки она не выходит за рамки нашего человеческого обычного существования. Более того, там столько снисхождения даже к человеческим немощам. Мухаммед имел 9 жен, но он сказал, что все-таки достать только 4. Больше не надо. Нельзя. Запретил больше иметь. Но, правда, и тут же снисхождение сделал. А наложниц можно сколько угодно. Ну, правда же. Я ничего не возражаю, конечно, против того, что там разрешается или запрещается. Но мне кажется, это послабление, конечно, очень большого порядка. Что о совершенстве здесь говорить достаточно трудно. Владимир Соловьев еще приводит очень интересный, любопытный один факт из истории жизни самого Мухаммеда. По одному из преданий, Мухаммед однажды был восхищен к престолу Аллаха. И там ему было предложено 3 чаши. 3 чаши. Предложено было выбрать из 3 чаш одну. В этих чашах были следующие напитки. Было вино, В другой чаше было молоко, в третьей чаше был мед. Кто-то шепнул Мухаммеду: «Бери чашу с молоком». Он так и сделал. Владимир Соловьев делает отсюда вывод, который опять мне кажется очень интересным. Он говорит: да, для этих народов, из среды которых вышел Мухаммед, для этих народов их религиозного уровня, а может быть и морального уровня и прочее, действительно для них лучшей пищей могло быть еще только молоко. Ислам – это молочко, это детская пища. Вино, ну что вы, вино – это символ христианства. Это особая духотворенность. Детям запрещено пить вино. Это мамаши знают или нет? Даже и папаши, по-моему. Мед – это язычество. Он очень хорошо провел эти аналогии. Так вот, поэтому для молодежи, да, которая интересуется этим вопросом, мне кажется, можно было бы, правда, вот эти вещи изложить, просто изложить. Ну, Владимир Соловьев, ну кто он? Философ. А философы что такое? Ну, каждый по-своему с ума сходит. Но у него интересные, правда, мысли. Ну, просто познакомиться с ними. И довольно.